Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки. Экскурсия по виртуальному музею, оконченная пьеса для механического пианино. Сегодня наша традиционная рубрика «Картинки с выставки» не отправится, как это было всегда, в тот или другой музей, а останется дома, ибо теперь можно наслаждаться, без потерь, изящным искусством, не вставая с дивана, что я и делаю с тех пор, как обзавелся третьим изданием iPad, оснащенным бесподобным экраном ретиной. В связи с этим мы обсудим сегодня тот виртуальный музей, который сегодня пробрался в каждый компьютер, сделав искусство доступным, как водопровод. Не приведет ли это к инфляции живописи? Или, напротив, увеличит число ее любителей? Первый раз я пришел в Метрополитен на следующий день после того, как переехал в Нью-Йорк. Последний раз вчера. В промежуток поместились 35 лет американской жизни, за которые я ни разу не расставался с музеем дольше, чем на месяц. И каждый раз, какая бы выставка меня сюда ни приводила, я обязательно навещаю картину, которую музей считает лучшей, а я любимой – «Жатву Брейгеля». Связь с ним началась еще тогда, когда я увидал «Охотником на снегу», конечно, в «Солярисе» Тарковского, потому что в той стране картин Брейгеля не было. Зато их хватало в Вене, где ненадолго останавливались эмигранты по пути в Америку. Я не хочу сказать, что это обстоятельство стало единственным мотивом, но оно, несомненно, сыграло решающую роль в выборе направления. С тех пор я охочусь за полотнами Брейгеля от Сан-Диего до Праги, а в свободное время захожу к нему в Метрополитен. Такая картина не может примелькаться, но за треть века мне уж точно довелось изучить ее досконально, думал я, и свирепо ошибался, что выяснилось после того, как рассмотрел жатву на ретине нового iPad с помощью Гугла и его сенсационного художественного проекта. Меня сразу же поразило поле еще не сжатого хлеба. В зале оно представлялось сплошной стеной. Но теперь, увеличивая изображение на экране, я обнаружил, что первую линию нивы составляли колосья со своим лицом, вернее, профилем. Увлекшись, я переехал с переднего плана на задний, чтобы найти там квадратный пруд, а в нем 7 женщин, 2 из которых купались голышом, судя по торчавшим из воды розовым ягодицам. Раньше ничего этого я не видел, но, решив, что вряд ли Google пририсовал Брейгелю скабрезные подробности, я отправился в музей и опять ничего не нашел. Мне мешало стекло и охрана, начинавшая свистеть, когда я пытался уткнуться в картину. Жатва, однако, стала другой. Прежде я подозревал, а теперь же точно знал, что в ней скрывается больше того, что мы можем разглядеть невооруженным глазом. Брейгель, как бог, смотрел сверху, видел все и писал запасом, рассчитывая на то, что каждый увидит столько, сколько сможет. Камера, однако, знает не меньше его. Электронная репродукция столь высокого разрешения требует 10-часовой съемки и миллиарда пикселей, в 100 раз больше обычной цифровой фотографии. Первыми такому обращению подверглись 17 картин, выбранных каждым из знаменитых музеев. Уффици предоставил Венеру Боттичелли, Лондон – послов Гальбейна, Эрмитаж – Каналетто, Третьяковка – явление Христа народу, Нью-Йоркский музей современного искусства – звездную ночь Ван Гога. А в целом, так или иначе, Google сегодня показывает 32 тысячи работ из 151 музея 40 стран. И этот виртуальный музей всего лишь лучший из мириада других сетевых галерей. Сократив до одного клика путь к любому шедевру, они демократизировали мировое искусство и, как считают снобы, обесценили его. Когда все это начиналось, и живопись еще робко пробивалась на компьютерные экраны, директора музеев нервно заявили, что качество изображения не идет ни в какое сравнение с оригиналом. «Непонятно», — сказал тогда Билл Гейтс, — «радуются они этому или огорчаются?» Сейчас, когда технический уровень превзошел возможности нашей оптики, актуальным стал иной вопрос. Что делать с тем, что досталось всем и даром? Виртуальное искусство, как сельское хозяйство, знает два пути – вширь и вглубь. Экстенсивный метод позволяет составить из одних музеев другие, свои. Можно собирать картины, а можно их фрагменты, изготовляя коллекции рук, ног, ковров или птичек. Оцифровав всю историю изящных искусств, компьютер, помимо всего прочего, создал его полный словарь, который годится для постмодернистской перестройки. Владея таким материалом, зритель легко заменяет художника, во всяком случае такого, который не творит, а тасует. Интенсивный путь, как ему и положено, учит не разбрасываться. Идя вглубь полотна, особенно если оно Ван Гога, мы можем открыть в нем то, чего не знал и автор – пульс живописи. Мазок, как почерк, открывает подсознанию картины темперамент художника и комментирует те решения, которые принимала кисть в каждую секунду и на каждом миллиметре полотна. Интимность такого скрупулезного знакомства, словно читать чужие, причем любовные письма, не остается без последствий. Пройдя сквозь картину по следам мастера, мы притворяемся им и узнаем об изображенном немногим меньше его. Но каким бы образом мы ни общались с виртуальной живописью, главное понять, чем она отличается от настоящей. Каждая техническая революция, невольная и потому гениальна, перераспределяет границы искусства. Так было с фотографией, которая навсегда исключила из живописи критерий сходства. Так было с кино, которое навсегда отменило реализм в театре. Так происходит сейчас, когда компьютер учит нас отделять виртуальную действительность от живого опыта. И чем больше успехи первой, тем нам дороже второй. Именно поэтому электронные музеи не заменили обыкновенные, а лишь еще больше привлекли зрителей, попутно обращая их из поклонников в паломников. Я испытал такое в Падуе, где даже в январе надо записываться в очередь, чтобы посмотреть Джотто в капелле дель Арена. Собственно, мне даже понравилось, потому что, получив в кассе билет, можно весь день готовиться к вечеру. Выпивать и закусывать, не отходя от богатого колбасами городского рынка, бродить по гулким коридорам ветхого университета, знакомиться с вывалившимися из него студентами, есть мороженое в знаменитом своими интеллектуалами кафе и поглядывать на часы в ожидании сеанса, все больше напоминающего спиритический. Наконец, уже в темноте, стряхнув легкий хмель от местного белого, забыв от волнения об усталости, оставив в раз оказавшееся неуместным и легкомысленное веселье, ты входишь в барокамеру, заменяющую этой церкви вход и двери. То, что происходит по ту сторону, в консервированном воздухе, запертого от посторонних искусства, нельзя описать ни словами, ни буквами. Ведь они рассказывают о содержании и форме, но не дают феноменологического отчета о переполохе, который фрески Джотто производят в зрителе. Искусство, говорит философ, разочаровавшийся в более радикальных мерах, затыкает в душе ту же дыру, которая приходится на религию. Они даже не спорят и требуют того же – охоты к переменам внутри, а не снаружи. Компьютеру с этим не справится. Взяв на себя информацию, он виртуозно доносит ее до каждого и обнаруживает пределы своих возможностей. Это как с сексом. Мы можем о нем узнать все, кроме того, что не поддается переводу. Выход – прямой контакт. Если раньше мы входили в музей, чтобы познакомиться с его содержимым, то теперь, чтобы побыть с ним, набраться чуда и заразиться им. Великие картины, как мощи святых, меняют тех, кто в них верит, а другим и не стоит оставлять пивную. Тем более теперь, когда компьютер так легко удовлетворяет поверхностное любопытство, что настоящие музеи, казалось бы, нужны только фанатикам. Их, однако, меньше не становится, и я догадываюсь, почему. Чем больше мы знаем о картине, тем больше мы хотим узнать о себе, о том, как будем чувствовать себя в ее присутствии. В конце концов, живопись – трансформатор повседневности. И деля с ним одно пространство, мы попадаем в силовое поле, преображающее жизнь в искусство. Приехав в Вену, через много лет после первого, торопливого, как поцелуй в парадном, свидания, я уселся у Вавилонской башни, ибо сочинял свою и надеялся что-нибудь узнать у Брейгеля. Час спустя я так привык, что перестал различать детали. Но затем у меня открылось второе дыхание, а у картины второе дно. Я заметил, что башня телесного цвета, что она больна, и что вот-вот, будучи не в силах устоять под тяжестью очередного этажа, обрушится на ничего не подозревающий город. Что еще мне бы смог открыть Брегель, я не знаю, потому что один смотритель привел второго, который не спускал с меня глаз, пока я, наконец, не покинул зала». Продолжая сегодняшний высокотехнический выпуск картинок с выставки, я попросил Соломона Волкова проиллюстрировать нашу тему материалом о том, как техника вмешивалась в музыкальное искусство. Соломон, мы говорили сегодня о компьютерах, как компьютеры меняют отношение к изобразительному искусству. Но компьютеры меняют все, как и прогресс в целом. Как обстоит с прогрессом музыки? Насколько меняются музыкальные инструменты с веками, с годами, и насколько эти перемены отражаются на истории музыки?
Вы знаете, Саша, ведь сама идея вот такого участия механики в музыкальном искусстве, она чрезвычайно не нова, потому что вот первые органы, то есть вот эти механические такие инструменты, они ведь еще в античные времена появились. И в дальнейшем развитии музыки типичным примером участия всякого рода механизмов в музыкальном искусстве являются шарманки различных образцов. Шарманка – это же механизм.
Ну, с другой стороны, любой механизм, фортепиано тоже механизм.
Да.
И очень трудно было привыкнуть каждый раз новый музыкальный инструмент менял восприятие. Бах, например, отвергал фортепиано, которое называлось пианофорте.
Не, ну видите ли, вот в том-то и дело. Инструмент, на котором ты играешь, это одно дело, которым ты участвуешь своими руками, всеми органами и прилагаешь к этому какие-то усилия, это одно дело. А вот, скажем, шарманка, что ж там? У тебя ящики, ты просто крутишь ручку. Для того, чтобы играть на шарманке, ты вообще не должен иметь даже музыкального образования. Просто ты являешься каким-то роботом, если условно.
То есть обезьяна тоже может играть на шарманке?
В том-то и дело. И что она и делает часто, как вы знаете, в цирках или у того же самого шарманщика. А вот то, что мы называем механическим пианино, то есть пианино, которое играет, воспроизводит, так скажем, музыку без участия человека вообще. Такого рода механизмы известны нам еще с начала XIX века существовали. Может быть, вы поясните нашим слушателям, в чем идея, собственно говоря, механического пианино?
Механическое пианино – это устройство, которое держит музыку на перфолентах, которая перфорация, которая проигрывается, протягивается сквозь механическое пианино, и молоточки ударяют по струнам в зависимости от того, как эта лента проходит сквозь механическое пианино. Насколько я понимаю, это устройство чисто механическое, поэтому можно было его сделать еще на заре технической революции.
И очень любопытная история вот этого механического пианино, как она преломилась в творчестве, и как параллель вашему рассказу о роли компьютера в современном музее, о виртуальном компьютерном искусстве, я хочу показать, какова была ситуация с механическим пианино. Оно стало по-настоящему популярным в начале 20 века, когда замедлилась продажа настоящих фортепиано, а торговля, как известно, это великий двигатель культуры.
А почему уменьшилась продажа?
Потому что людям стало неинтересно учиться играть на фортепиано. Это слишком большие усилия нужно было вкладывать для того, чтобы прилично научиться играть на фортепиано. А лозунгом вот этих вот механических инструментов был следующий: совершенство без усилий. То есть предлагалось вам вместо того, чтобы плохо бренчать на фортепиано, поставьте у себя вот такое вот изобретение, механическое пианино дома, и оно будет вам воспроизводить музыку совершенным образом, потому что исходный вот этот материал для этих перфорационных лент, о которых вы говорили, исходный материал создавался великими исполнителями или знаменитыми композиторами. Он фиксировался, а уже затем каждый, купивший такой инструмент, мог поставить его у себя, и оттуда лились, что называется, божественные звуки. И в связи с этим есть такое соображение, что ведь самое главное в любом гаджете, то, что называется, то есть в таком техническом приспособлении, не то, работает ли он, а то, можно ли его продать. И вдруг оказалось, что вот эта идея стала привлекательной для широких покупательских масс, для консюмеров.
Не будем забывать, что музыка была главным развлечением той эпохи, ведь не было же телевизоров, не было кино, музыку можно было услышать, только ее сыграв. Поэтому, конечно же, это было гигантское изобретение. Но как оно существовало параллельно с граммофонной записью?
Оно доминировало музыкальную сцену. Пианола, вот как назывался один из вариантов механического пианино, она стояла всюду. Дома, в ресторанах, в магазинах, всюду, где звучала музыка, всюду находились механические инструменты. И на протяжении вот этих 30 лет, с 1900 по 1930 год, продавалось больше этих механических инструментов, чем настоящих фортепиано. Это просто коммерческий факт.
Соломон, а как качество записи, если сравнить граммофонную запись того времени с записью для механического пианино?
Вот я вам скажу, я предпочитаю воспроизведение на сегодняшний день тех вот самых роликов, которые делались для механических инструментов.
Почему?
Потому что они в большей степени совершенства, с большей степенью приближения передают качество этой игры, силу удара, мягкость удара, все эти градации. На этих валиках записывались и Дебюсси, и Рахманинов, и другие знаменитые композиторы и исполнители своего времени. Те вот записи, сделанные для механического пианино, они на сегодняшний день с наибольшим совершенством передают манеру игры и все тончайшие особенности стиля вот этих великих исполнителей и композиторов, о которых я говорил.
То есть не случайно сегодня возрождается вот это вот искусство механического пианино и даже появляются новые инструменты такого
и образа. Воспроизводятся на компакт-дисках и других носителях те самые записи, которые делались в первой половине века.
Соломон, а как композиторы относились к этому изобретению?
С большим энтузиазмом. Они очень охотно записывали. Во-первых, хорошо за это платили. Но, кроме того, они действительно считали, что вот эти записи для роликов передают их манеру игры, особенности их стиля с большей степенью совершенства.
Ну, хорошо, Соломон, давайте послушаем эту музыку.
Начнем мы с той музыки, которая действительно звучала повсюду. Это музыка легкого жанра, и представителем ее у нас выступит сам Джордж Гершвин, классик.
Король этого жанра.
Да, абсолютнейший, который записал для механического пианино в 1926 году один из своих фокстротов. По-моему, замечательный образец, фирма Nonesuch.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Но для механического пианино записывались отнюдь не только представители развлекательных жанров, очень серьезные авторы и с серьезной музыкой. И одним из вот таких вот людей был Сергей Рахманинов, который, в частности, в 1925 году, то есть почти в то же самое время, что и Гершвин, записал для механического пианино мелодию немецкого композитора XVIII века Кристофа Виллибальда Глюка из его оперы «Орфей и Эвридика». Посмотрите, как сдержанно и с какой большой лирической силой Рахманинов исполняет эту мелодию, эту музыку XVIII века. У меня такое подозрение, что эта мелодия с ее бесконечным таким разворачиванием, такая бесконечно тянущая душу мелодия, повлияла на создание знаменитого рахманиновского вокализа. Фирма «Теларк».
Соломон, вторая половина 20 века, в отличие от первой, ознаменовалась гигантскими успехами электронной музыки. Появились совершенно новые способы извлечения звука. Как это отразилось на музыку в целом?
Во-первых, появилась масса сочинений, связанных с так называемой электронной музыкой, всяческие экспериментальные опусы, в которых так или иначе использовались возможности электроники.
Конечно, мы знаем об этом, но мой вопрос другой. Пережила ли 20 век эта музыка? Вот эти эксперименты, как они смотрятся сегодня?
Скажу вам так. Мне кажется, что большинство опусов того периода, вот созданные в этих экспериментальных жанрах...
Это было очень модно все это.
Да, они, что называется, морально и технически устарели, потому что они использовали технику в большинстве случаев как самоцель. Вот это увлечение техническими возможностями перевешивало, собственно, эстетическую составляющую. И это, конечно, сказывается. В тот момент, когда звучание электронных инструментов сами по себе больше уже не является экзотическими и привлекающими наш слух, и когда
то
ты обращаешь внимание...
музыка,
да, когда ты обращаешь
популярным
внимание на то, как любят американцы говорить, согласно известной рекламе, так где же мясо? Так вот, мяса оказывается маловато тогда в этой музыке. Но, тем не менее, многие эксперименты в этой области являются любопытными. Я хочу продолжить нашу тему механического пианино уже в современных условиях, когда этим механическим пианино управляют уже компьютеры. Во-первых, я должен сказать, что сами по себе, как инструменты механические пианино, переживают некоторый ренессанс. Конечно, они теперь не стоят ни в каждом доме, ни в каждом ресторане, но есть к ним определенный интерес, их вновь стали выпускать. Можно найти в доме какого-то фаната такую игрушку. Теперь это не такая тоже редкость. И примером вот такого интереса к этим новым старым техникам, если угодно, является сочинение венгерского композитора-авангардиста Дерда Лигити. Он родился в 1923, умер в 2006 году под названием «Континуум». Это сочинение 1970 года. Лигити работал с такими звуковыми волнами. Он сам их определял термином «микрополифония». Это вот как некое такое звуковое облако, которое постоянно меняет форму и окраску. И типичным для него является осинатное нагнетание. То есть, когда одна и та же фигура, мелодическая или ритмическая, повторяется, разбухает, сужается. Вот как вот,
пульсирует,
вот, да? Пульсирует, как такое вот какое-то живое, насыщенное, мощное облако. И вот этот континуум является образцом такого композиторского подхода. И оно интерпретировано на сразу двух механических пианино с помощью компьютера, одним исполнителем Юргеном Хокером, фирма Sony.
«Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Владимир Морозов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.